Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на чтение соцсетей. Как обычно, я смотрю за вас YouTube и читаю Facebook, а потом рассказываю, что и как там обсуждали. В этом выпуске речь пойдет о новых журналистских расследованиях, посвященных Путину и его окружению, и о массовой вакцинации против коронавируса, которая начинается сейчас в России. За последний месяц мы узнали много нового о Путине, точнее о тех, кого он пригрел под своим крылом. Новые независимые издания одно за другим публикуют расследования о людях, которых связь с Путиным вознесла на самые верхние ступеньки социальной лестницы. Одна из последних таких публикаций вышла в издании «Важные истории» и касается она Кирилла Шамалова, бывшего зятя Путина, который в 2012 году женился на Катерине Тихоновой. Ее считают одной из дочерей президента.
В начале этого года анонимный источник передал нам архив электронной почты бизнесмена из Петербурга, который в 34 года стал самым молодым долларовым миллиардером России. В почте Шамалова мы обнаружили документы о том, как офшорные компании зятя Путина по сути получили в подарок акции Сибура, которые стоили почти полмиллиарда долларов. Женитьба на Тихоновой открыла перед Шамаловым дверь не только в счастливую семейную жизнь, но и к богатствам, доступным лишь избранным.
Конечно, главная бомба этого расследования – это рассказ о щедром свадебном подарке в виде доли в Сибуре. Что эта доля появилась у Шамалова после женитьбы, а после развода он ее продал, было известно и раньше. Новость тут в том, как это было оформлено. А именно, что Шамалов приобрел пакет акций в крупнейшей нефтехимической компании за $100. Антон Орех.
Бывают чудные вещи все-таки. Вот пишут, что бывший зять Путина заплатил за акции Сибура вместо 380 миллионов долларов $100. Откуда взялась эта цена? Как они решили, что не один доллар или один рубль, а именно $100? Или просто первая попавшаяся бумажка в кармане была именно такой?
Сергей Смирнов.
Россия – страна возможностей. Каждый может правильно вложить $100.
Но, конечно, и подробности организации свадьбы Шамалова с Тихоновой не оставили комментаторов равнодушными. В почте нашелся в том числе сценарий праздника в старорусском стиле со скоморохами и гостями в псевдонародных костюмах. Михаил Шевелев.
Опубликованный важными историями рассказ о том, как гребут вдоль бюджетных берегов Шамалов, Тихонова и другие герои, не дарит новых знаний об устройстве Российской Федерации. Эти схемы понятны давно, но низкий поклон авторам за подробности жизни этого полусвета. О, это эстетика комсомольской свадьбы. Ах, это этика казармы.
В списке предметов, которые закупались для резиденции молодоженов, обнаружился ковер за 60 с лишним тысяч евро, а в качестве подарка на свадьбу они заказали сервиз, на который гости скидывались деньгами в конвертах. В комментариях поражаются не только ценам, но и тому, что с момента развала Союза прошло уже не одно десятилетие, а богатство в России по-прежнему измеряется сервизами и коврами. Сергей Канев.
Очень хочется, чтобы люди, голосующие за обнуленца, познакомились с ценами на обустройство любовного гнездышка его дочурки. Одни только шторы стоят 20 тысяч евро, а шампуни и махровые штучки – 15.
Твиттер Фахид Бен Хальфалах.
Пытаюсь представить конверты с деньгами, которые дарят на свадьбу таким людям, как Шамалов и Тихонова.
Анна Голубева.
Блин, а объясните мне, зачем, ну вот зачем двум молодым состоятельным брачующимся в 21 веке может понадобиться индивидуальный свадебный чайно-столовый сервиз на 24 персоны производства императорского фарфорового завода? Махровые штучки для спа за 15 тысяч евро, понимаю, шторы за 20 тоже, но сервиз...
Но кто их поймет, богатых людей? Возможно, если бы мы с вами оказались в их числе, мы бы поняли, зачем нужен индивидуальный сервиз на 24 персоны. И никто не мешает проверить. В конце концов, теперь точно известно, как стать миллиардером или миллиардершей, отмечает на своем канале Майкл Наки.
Вам нужно быть либо учителем Путина, либо охранником Путина, либо другом Путина, либо тренером Путина. Но если по возрасту вы не сошлись, то в России есть и другие социальные лифты. Например, вы можете стать зятем Путина. Благо, у Путина на данный момент известно аж о 3 дочерях. Одной из них, правда, пока только 17 лет. Ну, ничего, годик. Пока можете подождать, подготовиться, привести себя в форму. Но, кстати, и Путин холост, между прочим. Да, об этом многие забывают, но вот этот человек, который вечно говорит про традиционные ценности, про семью и все такое, так-то он в разводе и у него нет жены.
Но большинство из тех, кто прочитает или посмотрит расследование, все-таки сделает для себя другие выводы. По крайней мере, так хотел бы думать Андрей Мальгин.
Мне кажется, это расследование стоит внимательно прочитать всем, кто интересуется устройством путинского воровского режима, а также тем, кто думает над введением персональных санкций против Путина и других крупных коррупционеров.
Новые расследования неизбежно приведут к тому, что народ перестанет возвеличивать Путина, отмечает Дмитрий Колесев.
Учитывая недавнее расследование проекта о предположительно третьей дочери Путина, а также новые публикации об Алине Кабаевой, можно сказать, что кольцо расследований сжалось до самого ближайшего круга Владимира Путина. Происходит полная десакрализация и деконструкция образа. Там, в ближнем круге, те же самые коррупция, лицемерие и ханжество. Интересно и то, что все эти публикации делаются сравнительно малыми медиа, пробившимися сквозь асфальт, в который Кремль закатал российские независимые. СМИ.
Комментаторы из противоположного лагеря сосредоточились на недостатках расследования. Главным образом на том, что источником данных для него послужила переписка, которую предоставил загадочный аноним. Юлия Витязева.
Аноним – это никто. Ссылка на анонимные источники очень сильно уменьшает степень достоверности материала и является одним из средств манипуляции общественным сознанием. Об этом рассказывают на первом курсе факультета журналистики в любом приличном вузе. Собственно, это все, что нужно знать об этом расследовании.
Олег Кашин.
Вот вы репортер. Некто вручает вам неизвестно откуда взятый массив электронных писем. Изучи и найди интересное. Как вы считаете, это журналистика? А что Хинштейн?
Главный редактор «Важных историй» Роман Анин на телеканале «Дождь» объясняет, почему журналисты решились на публикацию и в чем заключалась их расследовательская работа.
Первое. Каким вопросом задают журналисты? Есть ли общественный интерес? На мой взгляд, безусловно, в тех сведениях, которые мы публиковали о зяте президента России и о его дочери, есть общественный интерес. Мы обязаны информировать общество о том, что нам стало известно о высших должностных лицах России. Второе – это являются ли эти документы правдивыми, то есть поддаются ли они верификации. И они поддаются верификации, могут долго говорить о том, как мы этой верификацией занимались. Собственно, весь процесс занял около года. И около года не потому, что мы медленно работаем, а потому что огромный массив данных, и мы каждое утверждение в этой статье подвергали критическому осмыслению и сами его для себя доказывали.
На этом публикация подробностей из жизни путинского окружения не закончилась. На днях вышла еще и третья часть расследования проекта «Железные маски». Она касается Юрия Ковальчука, которого авторы называют самым влиятельным человеком в России после Путина. Юрий Ковальчук, владелец Банка России, отвечает за благополучие всех женщин Владимира Путина, подсказывает ему шутки, контролирует СМИ и всю внутреннюю политику России. Так анонсировано это расследование в твиттере проекта. Основной автор расследования, журналист Михаил Рубин, на «Голосе Америки» рассказывает еще об одной важной детали. Банк России получает процент от платежей за коммунальные услуги.
Мы рассказываем о том, что Юрий Ковальчук, у него же нету, он очень влиятельный, он, правда, второй человек в стране, но у него нету никакой официальной должности. Единственная его должность – это владелец Банка России. Так вот, этот Банк России, мы доказываем, можем об этом отдельно поговорить, фактически это банк личный Путину. Этот личный банк Путина, пока поверим на слово, а потом объясню, он собирает с граждан деньги в обязательном порядке причем. Все россияне, ну не все, все загнул, многие россияне должны туда отчислять денег. Как? Через этот банк россияне, например, обязаны многие платить за услуги ЖКХ. Вот люди получают платежку, а там банк-посредник указан, через кого в смысле идут деньги. Не посредник, а банк, который проводит этот платеж. Это Банк России, который берет себе эту комиссию до 2,5%. То есть фактически значительная часть россиян отчисляет просто в президентский банк небольшую часть.
Ну и в этом многие ничего удивительного не находят. Телеграм-канал «Методичка».
Под видом сенсации подаются настолько общие места, что уже с легкой ностальгией вспоминаешь незабвенную фактурную классику ФБК про чайку, кроссовки и домик для уточки. Ну, Шамалов, ну, Ковальчук, ну, Михельсон, Шмихельсон, ну и что?
Алексей Беляков.
Новое расследование про Ковальчуков. Весь день ото всех слышу: читай, читай, там очень интересно, и тебе понравится, ты любишь такое. Взял чаю, устроился на разноцветных подушках, вытянул ноги, клацнул на ссылку и вдруг понял: не хочу. Совсем не хочу читать про друзей президента, которые украли половину страны. Осточертело. Нет, я уверен, что расследование отличное, что все расписано четко и доказательно, но осточертело. Все эти Ковальчуки, Ротенберги, Сечины, Шамаловы, Пригожины, черт знает, какие еще дзюдоисты и бандюганы. Они своровали все, что можно. Они будут воровать и дальше. Они плевали на все расследования. Они будут воровать до изнеможения, пока тупо не сдохнут от инфаркта или дружеского коньяка с новичком.
языком, пока их не втиснут в золотой саркофаг, который положат в ядерный бункер, чтобы подальше от благодарного народа. Они давно обнаглели так, что не в сказке сказать «но читать я про них не хочу», а осточертело. Мне есть что почитать зимним вечером. 5 книжек лежат неоткрытых, только не про упырей, накачанных властью, нефтью и ботоксом. Отмечу, я не говорю, что я ах, какой молодец, и что это вообще не надо читать никому. Нет, пусть все читают. Это полезное чтение, особенно для молодых. Просто я устал, я ухожу.
В расследовании про Ковальчука оказалось вложено еще одно мини-расследование про кабинет Путина, точнее про 2 кабинета. Проект считает, что у Путина в Сочи есть точная копия кабинета из подмосковной резиденции в Новоогарёво.
Дело в том, что во время эпидемии Путин решил запереться в Сочи и почти никого не принимать. А чтобы народ не забеспокоился и, не дай бог, не подумал, что глава государства сбежал от проблем из столицы, президенту выстроили на Черноморском побережье точную копию его подмосковного кабинета.
Вывод о наличии 2 кабинета журналисты сделали, когда проследили за перемещениями президентского самолета и сопоставили их с его выходами в эфир на видеоконференциях. Теперь в сети гадают, не запутается ли сам Путин. Олег Пшеничный.
Путину построили 2 в точности одинаковых кабинета в Москве и в Сочи. В закрытом чате аналитики обсуждают, это чтобы телезрители не знали, где он, или чтобы он сам не знал, где он.
А многие предполагают, что продублирован не только кабинет. Алексей Цветков.
Надо там посадить 2 одинаковых Путиных, чтобы в конец врагов взбить с толку.
Игорь Эйдман.
Путин опять всех переиграл. Посадил для отвода глаз одного двойника в кабинет в Кремле, второго в точно такой же кабинет в Сочи, а сам спрятался в старом гараже, где у него Нива и прицеп «Скиф». Сидит в одинарии, бухает. Скучновато, зато не страшно. Здесь точно никто не найдет. Ни террористы, ни ЦРУ, ни Кабаева с кривоногих.
Кирилл Шулика.
Когда вижу тексты о том, мол, неизвестно, где президент, в Сочи или в Подмосковье, может, вообще пропал, всегда хочу спросить, соскучились, что ли? Ну а вообще уже заунывная брежневщина пошла, конечно. Вот у Макрона и Меркель нет бункера. Они работают, в масках встречаются с людьми, появляются в рабочем кабинете в официальной резиденции. А у Путина бункера целых 2. Это и есть наш ответ на козни Запада. Дескать, а мы вон как можем, и коронавирус не возьмет.
Руководитель пресс-службы президента Дмитрий Песков привычно назвал сообщения об одинаковых кабинетах глупостями. В околокремлевских телеграм-каналах отреагировали на поток публикаций о Путине и его окружении конспирологическими теориями. Цитирует Пескова телеграм-канал «Риа Кремлин Пул».
В Кремле считают, что вбросы против Путина и его окружения не достигают цели и знают, кто является организатором этой работы. Публичить их не собираются. Нам достаточно знания того, кто они есть.
Такой залп расследований действительно наводит на мысли о скоординированной кампании. Такие предположения появляются и у оппозиционных комментаторов. Твиттер профессор Талк.
После сегодняшней новости о декорациях кремлевского кабинета в Сочи у меня уже нет сомнений, что верхушка решила слить Путина. Сливы или смывы происходят уже практически в ежедневном режиме, а главный герой трагически молчит.
Возможности, что под Путина кто-то целенаправленно копает, не исключила журналист Галина Сидорова в новом подкасте «Точки над Ё», который выпускает Содружество журналистов-расследователей «Фонд 1929».
Наверное, нельзя исключать, что есть в нашей вот этой элитке, так называемой, да, люди, которые смотрят не только назад, но и вперед, и пытаются ни в коем случае себя не засветить, потому что это верная, так сказать, гибель всего и вся.
Преждевременно.
Каким-то преждевременно, да. Каким-то образом повлиять на ситуацию, поскольку повлиять на ситуацию публично себя засветить они не могут, то пытаются вот какими-то такими немножко странными вещами манипулировать.
Другие журналисты отмечают, что мы живем в такое время, когда даже самые большие поклонники секретности не могут отследить все потоки информации. Что-то неизбежно просачивается в открытый доступ, и заинтересованным лицам остается только складывать кусочки, как пазл. Федор Крашенинников.
Мне очень нравится, что новые медиа взяли Путина под постоянное наблюдение. Буквально каждый день мы узнаем что-то новое о жизни фюрера и его окружения. Думаю, поток новостей будет нарастать. Во-первых, за 20 лет накопилась критическая масса свидетелей и очевидцев. Во-вторых, технологии делают все более бессмысленной дедушкину конспирацию по методичкам 70-х.
Что мы узнали о Путине, подытоживает Нино Расибашвили в стриме «Кек и символ» с Татьяной Фельгенгауэр.
По сути, какой мы делаем главный вывод из всего, что внезапно узнали журналисты? Что Путин не бессеребренник, он, знаете, не как Сталин, который типа, умер, владея одной трубкой и сапогами. Нет, он буквально высасывает из России, из своей страны, из своего государства.
И из наших карманов.
Буквально из наших карманов. Деньги, ресурсы, возможности, все, что есть в этой стране.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономарёвой. Тема этого выпуска – расследование о Путине и его окружении и всеобщая вакцинация в России. Продолжим через полминуты. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова объявила о начале массовой вакцинации населения вакциной «Спутник Ви», после того, как ее об этом попросил лично Путин на одном из правительственных совещаний по видеосвязи.
Уже более 2 миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производства первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. И, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска. Это врачей, вакцинацию врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации.
Многие предлагают, чтобы до начала этой вакцины привился сам Путин. Алексей Навальный.
Верим в безопасность вакцины? Очень хорошо. Давайте тогда под присмотром врачей и журналистов ею привьются все депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, сотрудники администрации президента и члены семьи Путина.
Надежда Голобенко.
Между прочим, одна член семьи Путина, а именно дочь, привелась. В сентябре, кажется, и об этом президент нам с гордостью сразу же рассказал. Так что не надо. Но меня удивляет тот факт, что после этого не было давки на прививку из депутатов Госдумы и прочих высокопоставленных граждан. Это, по-моему, неуважение.
Кампанию по всеобщей вакцинации спутником очень многие комментаторы воспринимают сугубо как президентский пиар. Эль Мюрит.
Между прочим, одна член семьи Путина, а именно дочь, привилась. В сентябре, кажется, и об этом президент нам с гордостью сразу же рассказал. Так что не надо. Но меня удивляет тот факт, что после этого не было давки на прививку из депутатов Госдумы и прочих высокопоставленных граждан. Это, по-моему, неуважение. Поручение явно политическое, к медицине не имеющее ни малейшего отношения. Фактически, это реализация угрозы Путина, которую он не так уж давно высказывал, немного по другому поводу, но в столь же категорической форме. Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Вариант, что могут найтись те, кто не пожелает попадать в рай согласно распоряжению президента, им не рассматривается. Никого не смущает, что в такие ударные сроки безопасную вакцину сделать невозможно, а значит, теперь тестировать ее будут уже не на добровольцах, а на обычных людях, фактически подвергая их риску с неизвестным исходом. Но вождю нужно объявить, что Россия первая в мире приступила к масштабным опытам на своем населении, а потому прочь сомнения.
Блогер Илья Варламов на своем YouTube-канале констатирует, что россияне государству в таких вещах совершенно не доверяют, и у них есть на это все причины.
Меня спрашивали, там, буду ли я прививаться вакциной, буду ли я прививать своих родственников. Я прививаться не буду, потому что у меня есть антитела. Но если бы я не болел, я бы, конечно, бы от коронавируса прививался. Вопрос чем? Мне кажется, вот главная еще проблема российской вакцины, что она, сейчас нам могут рассказывать, как она эффективна, неэффективная, но нет доверия государству. То есть непонятно, как они проводили тестирование, все это делать где-то под ковром. Можете ли вы себе представить историю после того, как вакцина «Спутник» превратилась в такой пиар-проект для Путина там, и для России, что, вот смотрите, у нас есть какая-то классная вакцина, что если бы кто-то умер после ее приема, или она была бы неэффективна, мы об этом узнаем из рассекреченных документов хрен знает когда. К сожалению, да.
Между тем, провластные телеканалы приступили к расхваливанию отечественного продукта, но пока убедили не всех. Виктория Ивлева.
Тут в телевизоре злорадно сказали, что в Америке проклятой умерло несколько добровольцев-испытателей вакцины Pfizer от ковида. У одного аллергика наступил анафилактический шок, не смогли спасти. А еще пара инфарктов и инсультов со смертельным исходом случилась в группе, которая принимала плацебо и вакцину, не зная, что именно каждый из них принимает. Вообще-то, честь и слава погибшим во имя науки, а не издевки и злопыхательства. Алло, телевизоры Советского Союза. Но вот что интересно на этом фоне. У нас все, кому не привьют, живы-живехонь, рады-радёхоньки, счастливы вместе. Разве что рука чуток покраснеет у кого-то одного вместе укола, но это не считается. Вот думаю, или врут, как обычно, неистово и заливисто, или вакцина вообще не оказывает никакого действия, типа пустая. Ну ладно, с витаминами.
И в то же время у многих нет сомнений, что прививаться, в общем-то, надо. Такими соображениями, например, делится на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Мне несколько раз задавали вопросы. Как вы относитесь к российской вакцине «Спутник», ну, к вакцине от коронавируса? Я не могу внятно ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я понимаю, что эта вакцина не про людей, не про спасение от коронавируса. Это вакцина про пропаганду. Это вакцина про пиар Путина. Поэтому никоим образом я не хочу участвовать в пиаре Путина. С другой стороны, я вижу, что происходит с распространением коронавируса. Я вижу, что забиты больницы, я вижу, что люди лежат дома, и им неоткуда ждать помощи вообще. Я вижу, сколько людей, сколько моих знакомых уже умирает, и понимаю, что еще ситуация, мы ее не до конца осознаем, но она идет по нарастающей. И поэтому спасение только одно – вакцинация. Нет другого спасения в этой ситуации.
При этом Ройзман жалуется, что когда он выразил готовность получить прививку, ему ответили, что пока ее в Екатеринбурге нет. В то же время в сети множатся сообщения, что некоторых сотрудников бюджетных организаций заставляют прививаться чуть ли не силой. Блогеры публикуют скриншоты внутренних чатов, где врачам поликлиники или учителям сообщают, что прививка для них обязательна, и при отказе их могут отстранить от работы. Алексей Красовский.
Идиоты. Врачи сами увольняются толпами. Работать некому. Ну-ну, пусть отстраняют. Скоро целые больницы придется отстранять от работы вместе с главврачами и министрами.
Другие комментаторы бюджетникам не сочувствуют. Елена Сергун.
Не хочу переживать за учителей, вбрасывавших бюллетени. Пусть теперь доказывают преданность и свой патриотизм. Рада за них.
Алексей Тихонов.
А я поддерживаю испытания вакцины на госслужащих, учителях и врачах. Любишь бюллетени подбрасывать за деда, люби и быть первым бесправным рабом. Все возвращается.
Николай Тархов.
Ой, вообще не жалко. Как на выборы строем ходили, так пусть и теперь строем на опыты идут.
При этом Роскомнадзор начал рассылать предупреждения СМИ и блогерам, которые пишут о подобных вещах. Публикация непроверенных данных о ковиде в России карается по закону, и вакцины это тоже касается. В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19, говорится в сообщении Роскомнадзора. У издания «Медиазона» ведомство потребовало удалить статью о коронавирусе в тюрьмах под угрозой полной блокировки. Главный редактор издания Сергей Смирнов написал в Телеграме.
Ну что, нас решили заблокировать за довольно безобидное исследование про ковид в системе ФСИН. Прислали письмо, что текст, цитата, «содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и или здоровью граждан» и так далее. Точка. У нас есть сутки на внесение изменений. Поскольку претензии к тексту не конкретизированы и нас заблокируют уже завтра, мы вынуждены были поменять текст внутри. Мы даже не знаем, какие претензии к статье. Вот абсолютно непонятно. Так что мы обращаемся в суд.
Телеграм-канал «Да, сковорода».
Даже по обрывочным данным было видно, что ФСИН привирает о числе больных, но Роскомнадзор решил, что это недостоверная информация. А достоверная – это данные ФСИН о том, что за всю эпидемию заразились 1500 зэков. Это при скоро уже 2,5 миллионах заболевших по стране, и умер всего один человек.
При этом Роскомнадзор предпочел не заметить, что накануне по СМИ со ссылкой непосредственно на вице-премьера Голикову прокатилась волна сообщений о несовместимости вакцины с алкоголем, которая может самым непосредственным образом повлиять на желание граждан прививаться, отмечает на своем YouTube-канале Александр Плющев.
Главная диверсия против отечественной вакцины оказалась незамеченной Роскомнадзором. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что перед прививкой нельзя 2 недели употреблять алкоголь. А потом еще после 42 дня. для поражения глубинного народа враг использовал глубинные бомбы.
Вот что сказала Голикова. Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо соблюдать меры безопасности. Многим так и не удалось разобраться, когда именно лучше не пить – до вакцинации или после. Но энтузиазма в отношении российской прививки эти слова не прибавили. Аббас Галямов.
Правительство, очевидно, пытается уменьшить количество желающих сделать прививку.
Вениамин Зайцев.
Кого они прививать собрались? Детей, что ли?
Ася Штейн.
Правда, что ли, говорят, что перед этой прививкой нельзя пить 42 дня? Это безопасно? Последний раз пробовала во время беременности.
Игорь Левант.
Так и вижу толпы воздерживающихся, особенно в январе.
Евгения Бобрикова.
Про Pfizer могу поверить, про нашу нет, не может быть.
Тех, кто ругает отечественную вакцину, заклеймил Сергей Марков.
Наши ученые одними из первых в мире создали вакцину от страшной эпидемии. В этом им максимально содействовало правительство. Эта вакцина должна спасти сотни миллионов людей от болезни и сотни тысяч от смерти. И в это время в российском изуродованном псевдосообществе развернулась травля этой вакцины. Травят вакцину в России только потому, что она российская. Я могу понять, когда спутник V травят в конкурирующих США или ЕС, или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская, это ненормально. Люди, которые участвуют в такой травле, недостойны свободы и никогда не будут иметь свободы, потому что не способны использовать свободу во благо. И для большинства российского народа это накипь фальшивого псевдообщества всегда будет чужой. С этим псевдообществом надо что-то делать. А вакцина наша хорошая, одна из лучших в мире и поможет миллионам и миллионам в России и во всем мире.
В конечном итоге директор центра имени Гамалеи и разработчик вакцины «Спутник Ви» Александр Гинзбург опроверг слова Голиковой. По его словам, после прививки рекомендуется воздерживаться от употребления спиртного в течение 3 дней. В сети начали появляться и посты тех, кто устал бояться коронавируса и приветствует начало вакцинации. Алексей Захаров.
Вчера сделал прививку от коронавируса спутником. Температура 20 часов после прививки в норме. Для себя решил, что в наших условиях скорейшая вакцинация при дальнейшем соблюдении социального дистанцирования – это лучший из возможных вариантов на сей день. Уж точно это лучше, чем ничего.
Западные вакцины на мировом рынке уже идут на расхват. Интересно будет посмотреть, какие страны в итоге закупят российскую вакцину и в каком количестве. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самые интересные сетевые дискуссии. Слушайте «Цитаты» в радиоэфире и подписывайтесь на наш подкаст. Мы есть в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик, CastBox и на других платформах. А если вы уже подписались, обязательно оставляйте комментарии и ставьте звездочки. Я очень рада любой обратной связи. До скорой встречи!